8 ноября 1812 года, последний день Красненских сражений, уже смеркалось, когда русские войска, преследовавшие отступавших французов, пришли на место ночлега. Весь день был тихий, морозный, с падающим легким редким снегом. К вечеру стало выясняться. Сквозь снежинки виднелось черно-лиловое звездное небо, и мороз стал усиливаться. Мушкетерский полк, вышедший из Тарутина в числе 3000, теперь в числе 900 человек, пришел одним из первых на назначенное место ночлега, в деревню на большой дороге. Квартиргеры, встретившие полк, объявили, что все избы заняты больными и мертвыми французами, кавалеристами и штабами. Была только одна изба для полкового командира. Полковой командир подъехал к своей избе. Полк прошел деревню и у крайних изб на дороге поставил ружья в козлы. Как огромное многочленное животное, полк принялся за работу устройства своего логовища и пищи. Одна часть солдат разбрелась по колено в снегу в березовый лес, бывший вправо от деревни. И тотчас же послышались в лесу стук топоров, тесаков, треск ломающихся сучьев и веселые голоса. Другая часть возилась около центра полковых повозок и лошадей, поставленных в кучку, доставая котлы, сухари, задавая корм лошадям. Третья часть рассыпалась в деревне, устраивая помещение штабным, выбирая мертвые тела французов, лежавшие по избам, и растаскивая доски, сухие дрова и солому с крыш для костров и плетни для защиты. Человек 15 солдат за избами с края деревни с веселым криком раскачивали высокий плетень сарая, с которого снята уже была крыша.
«Ну, разом налегни!» — кричали голоса.
И в темноте ночи раскачивалась с морозным треском огромное, запорошенное снегом полотно плетня. Чаще и чаще трещали нижние колья, и, наконец, плетень завалился вместе с солдатами, напиравшими на него. Послышался громкий, грубо радостный крик и хохот.
«Берись подвоя! Рачах подавай сюда! Вот так-то! Куды лезешь-то? Ну, разом! Достой, ребята! Знак река!»
Все замолкли, и негромкий, бархатно-приятный голос запел песню. В конце третьей строфы, враз с окончанием последнего звука, 20 голосов дружно вскрикнули: «У-у-у, идет! Разом! Навались, детки!» Но, несмотря на дружные усилия, плетень мало тронулся, и в установившемся молчании слышалось тяжелое пыхтенье.
«Эй, вы, достой роты, черти-дьяволы, подсоби, то ж мы пригодимся!»
6-й роты, человек 20, шедшие в деревню, присоединились к тащившим. И плетень, сажень 5 длины и в сажень ширины, изогнувшись, надавя и реже плечи пыхтевших солдат, двинулся вперед по улице деревни.
«Иди, что ли, подай-ка, чего стал-то? Кто-то?»
Веселые ругательства не замолкали. Когда солдаты притащили плетень, уже с разных сторон разгорались костры кухонь. Трещали дрова, таял снег, и черные тени солдат туда и сюда сновали по всему занятому, притоптанному в снегу пространству. Топоры, тесаки работали со всех сторон. Все делалось без всякого приказания. Тащились дрова про запас ночи, пригораживались шалашики начальству, варились котелки, справлялись ружья и амуниции. Притащенный 8-й ротой плетень поставлен полукругом со стороны севера, и перед ним разложен костер. Пробили зарю, сделали расчет, поужинали и разместились на ночь у костров. Кто чиня обувь, кто куря трубку, кто до нога раздетый, выпаривая вшей. Казалось бы, что в тех почти невообразимо тяжелых условиях существования, в которых находились в то время русские солдаты, без теплых сапог, без полушубков, без крыши над головой, в снегу при 18 градусах мороза, без полного даже количества провианта, не всегда поспевавшего за армией, казалось, солдаты должны бы были представлять самое печальное и унылое зрелище. Напротив, никогда в самых лучших материальных условиях войско не представляло более веселого, оживленного зрелища. Это происходило от того, что каждый день выбрасывалось из войска все то, что начинало унывать или слабеть. Все, что было физически и нравственно слабого, давно уже осталось назади. Остался один цвет войска по силе духа и тела. В 8-й роте, пригородившей плетень, собралось больше всего народа. Два фельдфебеля присели к ним, и костер их пылал ярче других. Они требовали за право сидений под плетнем приношения дров.
Эй, Макеев, что ж ты, запропал? Или тебе волки съели? Неси дров-то!
Кричал один краснорожий, рыжий солдат, щурившийся и мигавший от дыма, но не отодвигавшийся от огня.
Поди хоть ты, ворона! Неси дров!
Обратился этот солдат к другому. Рыжий был не унтер-офицер и не ефрейтор, но был здоровый солдат и потому повелевал теми, которые были слабее его. Худенький, маленький, с острым носиком солдат, которого назвали вороной, покорно встал и пошел было исполнять приказания. Но в это время в свет костра вступила уже тонкая, красивая фигура молодого солдата, несшего беремя дров.
Давай сюда! Во, важно-то!
Дрова наломали, надавили, поддули ртами и полами шинелей, и пламя зашипело и затрещало. Солдаты, придвинувшись, закурили трубки. Молодой, красивый солдат, который притащил дрова, подперся руками в бока и стал быстро и ловко топотать озябшими ногами на месте.
Ах, маменька, холодная роса, да хороша, да в мушкатера!
Припевал он, как будто бы икая на каждом слоге песни.
Эй, подметки отлетят!
Крикнул рыжий, заметив, что у плясуна болталась подметка.
Эка яд плясать!
Плясун остановился, оторвал болтавшуюся кожу и бросил в огонь.
И то, брат, сказал он,
и, сев, достал из ранца обрывок французского синего сукна и стал обвертывать им ногу.
Спару зашлись, прибавил он, вытягивая ноги к огню.
Курнову и отпустят, говорят, перебьем до конца, тогда всем по двойному товару.
А вишь, сукин сын Петров отстал таки, сказал фельдфебель. Я его давно замечал, сказал другой. Да что,
солдатенок.
А в третьей роте сказывали, за вчерашний день 9 человек не досчитали. Да вот суди, как ноги зазнобишь, куда пойдешь?
Пустое болтать, сказал Фельдфебель.
Али тебе хочется того же, сказал старый солдат с упреком, обращаясь к тому, который сказал, что ноги зазнобил.
А ты что ж думаешь? Вдруг, приподнявшись из-за костра, заговорил востроносенький солдат, которого называли Ворона. Кто гладок, так похудает, а худому смерть. Вот хотя бы и я. Мочи моей нет, сказал он вдруг решительно, обращаясь к Фельдфебелю. Вели в госпиталь отослать, ломота одолела, а то все одно отстанешь.
Ну, будя, спокойно сказал Фельдфебель. Солдатик замолчал, и разговор продолжался.
Нынче мало ли французов этих побрали, а сапог, прямо сказать, ни на одном настоящих нет. Так одно название.
Начал один из солдат новый разговор. Все помолчали.
Сказывал мужик-то этот под Можайском, где сражение-то было. Их здесь эти деревень согнали. 20 дён возили, не свозили всех мертвых-то. Волков этих что, говорит?
Та стражения была настоящая, сказал старый солдат. Только и было чем помянуть, а то все после того. Так только народу мученья.
И то, дядюшка, позавчера набежали мы, так куда те? Да себе не допущают. Живо ружья покидали, на коленки, пардон, говорит. Так, только пример один. Сказывали самого Палеонта. Плату в 2 раза брал. Слова не знает. Возьмет. Вот на те, в руках прикинется птицей. Улетит, да и улетит. И убить тоже нет положения.
Эка, врать здоров ты, Киселев, посмотрю я на тебя.
Какое врать? Правда истинная.
А кабы на мой обычай, я б его изловимши, да в землю бы закопал, да осиновым колом. А то что народу загубил? Все одно конец сделаем. Не будет ходить,
зевая, сказал старый солдат. Разговор замолк. Солдаты стали укладываться.
Вишь, звезды-то страсть, так и горят. Скорее бабы холсты разложили,
сказал солдат, любуясь на Млечный Путь.
Это, ребят, к урожайному году.
Дровец-то еще надо будет.
Спину погреешь, а брюхо замерзло. Вот чудо! О, Господи! Что толкаешься-то? Про тебе одного огонь, что ли? Видишь, развалился.
Из-за устанавливающегося молчания послышался храп некоторых заснувших. Остальные поворачивались и грелись. изредка переговариваясь. От дальнего шагов заста костра послышался дружный, веселый хохот. Звезды разыгрались в черном небе, то вспыхивая, то потухая, то вздрагивая. Они хлопотливо о чем-то радостном, но таинственном перешептывались между собою.